Бежавший рядом человек внезапно вскрикнул и упал, давясь криком и судорожно дергаясь. В его левом бедре торчал цилиндрический снаряд, похожий на черную бутылочную пробку, вонзившийся в мышцу четырьмя растопыренными, словно ноги краба, крючьями. Снаряд издавал похожий на шипение звук, между крючьями проскакивали маленькие разряды. «Не прикасайтесь к нему!» — крикнул кто-то. Другой внезапно подпрыгнул, налетел на стену дома и свалился на тротуар в невероятной вывернутой позе, словно ком брошенной одежды. «К баррикаде! Бегом!» Наверху баррикады появились другие селяне, подавая убегающим руки и перетаскивая их на другую сторону. Пользуясь временной защитой, они садились на землю, кто-то стоял, наклонившись и уперев руки в бока, и размеренно сплевывал на бетон, кто-то полоскал рот и поливал лицо водой из пластиковой бутылки. Двое с носилками забрали раненого с разбитой головой, и только лежавший у стены дома так там и оставался, полностью и страшно неподвижный, а второй, в которого попал парализующий снаряд, продолжал слабо подергиваться с пеной на губах. «Как эвакуация?» — спросил тот же самый человек с командирским голосом. Норберт до сих пор не разглядел, кто это. «Нужно продержаться 10 минут», — ответил тип в мотоциклетном шлеме, лицо которого закрывал черный треугольный платок с рисунком в виде маленьких черепов. «Чертовски долго! Они уже почти здесь!» Норберту хотелось свалиться на землю, как остальные, но он испортил бы кадр, так что он лишь оперся о стену и посмотрел в сторону пролома в баррикаде. Столкновение там закончилось. Все атаковавшие лежали на земле. Одни без движения, разбросанные вокруг, другие в ряд с руками за головой. Между ними суетилась группа антитеррористов, но было ясно, что сейчас они снова выстроятся, как раньше. Те, кто отступал вместе с ним, начали занимать места на баррикаде, им подавали дубинки, щиты, нашлось несколько пневматических винтовок, даже допотопный револьвер родом с Дикого Запада с длинным граненым стволом и пороховое ружье 1,5 метра длиной, подходившее скорее для фильма о пиратах. «Ты уже достаточно наснимал, парень», — сказал обладатель командирского голоса. Норберт, наконец, его увидел. На нем была старая мотоциклетная куртка с вшитыми кевларовыми пластинами, а голову его защищала красная пожарная каска с собственным поглотителем. Сейчас тот был отстегнут с одной стороны, и маска криво свисала, открыв подстриженную рыжую с проседью бороду. Он показал Норберту на проход между домами. «Там, за картофельным полем, есть люки. Держи с левой стороны. 3 поворота, а потом прямо, пока не увидишь химический фонарь. Над ним безопасный выход. Вали отсюда, парень, еще немного и будет поздно. Это не твоя война!» Он отвернулся, застегивая поглотитель, и взялся за дубину. Норберт постоял секунду-другую, а потом зашагал прочь. Сперва он машинально хотел возразить, но потом сообразил, что тот тип на самом деле прав. Материал у него, собственно, уже был, не хватало только завершения, которого он снять не мог. Между домами находился сквер, превращенный позднее в земельные участки и сад. Теперь все это было затоптано, на асфальтированной бывшей парковке валялось немного овощей, опрокинутая тележка без одного колеса и какой-то мусор, но там никого уже не было. Один из люков был все еще слегка приоткрыт, так что Норберту не пришлось бы с ним возиться или искать какой-нибудь лом. Среди старых стен эхом отдавалась недалекая канонада и слившийся воедино вопль множества голосов. Найдя в боковом кармане куртки застегнутый на липучку жесткий футляр, он открыл его и достал микродрон. Аппарат ожил на его ладони, тихонько жужжа, наверняка тише, чем оса. Вращающиеся миниатюрные движители окружили Норберта легким свечением. Он запустил дрон в воздух, а затем несколькими жестами спроектировал начальную траекторию полета. Дрон повис перед его глазами, затем несколько раз переместился по прямой, замирая на секунду, как настоящее насекомое, а потом устремился в небо, не крупнее майского жука. Канонада вдали усилилась, раздалось несколько глухих взрывов. Отодвинув чертовски тяжелую крышку, Норберт скользнул внутрь, а потом, стоя на скользких, вбитых в бетон скобах, поднял крышку на руках и установил ее на место, оставив узкую щель, в которой мог бы поместиться жук. Внутри было сухо и темно, а когда он осторожно сдвинул маску на шею, до него донесся легкий запах ила. Выстрелы и взрывы звучали приглушенно, почти нереально. Он пришел к выводу, что в некоторых обстоятельствах бетонное окружение создает ощущение безопасности. Он включил изображение и мрак подземного канала исчез, сменившись картинкой затянутого дымом квартала с высоты примерно 30 метров. Параллелепипеды зданий, облака газа, вспышки, а внизу — война муравьев. Война, которая подходила к концу, а финалом ее была решительная победа черных муравьев. Норберт велел своему насекомому опуститься ниже, стабилизировал картинку, очистил ее и подстроил параметры, а затем начал снимать. На это у него ушло 10 минут. Он показал, как через пролом в баррикаде в квартал въезжают одна за другой военные санитарные машины, выплевывая людей в комбинезонах биологической защиты, с поглотителями на спине, в шлемах с герметичными капюшонами и зеркальными забралами. Побежденные стояли в ряд на коленях, с закованными за спиной в одноразовые наручниками руками. Некоторые были серьезно избиты и залиты кровью, с быстро наливающимися кровоподтеками вокруг глаз. С них сорвали каски и шлемы, которые лежали грудой вместе с импровизированным оружием. Многие отплевывались, кашляли и заливались слезами из-за все еще носившихся в воздухе остатков газа. У многих текло из носа. Выглядело все это достаточно мерзко. Спатовцы обыскивали здания и выволакивали из них все новых людей разного возраста, детей, взрослых и стариков. Их тоже заковывали в наручники посреди крика и плача и заставляли встать в один ряд на колени. Санитары в своих карнавальных костюмах пришельцев из космоса готовили ультразвуковые инъекторы, большие, наподобие пистолетов, похожие на некое ветеринарное оборудование, а двое из них вышагивали вдоль ряда селян, протягивая руки с каким-то плоским устройством, которое выплевывало круглую наклейку на грудь стоящего на коленях, красную, зеленую или синюю. Им заглядывали в лица, приподнимали веки пальцами в толстых перчатках, а потом ставили клеймо, казалось, без какой-либо системы. Красное, зеленое, синее, по неким загадочным критериям. Норберту уже доводилось видеть прививки, в том числе в Африке, во время эпидемии нильской лихорадки, но никогда еще это не производило столь омерзительного впечатления. Антитеррорист подходил спереди с готовым к стрельбе оружием в руках, а санитар сзади, придерживая жертву за волосы и вводя вакцину в шею. Некоторые привитые падали, оседая на бок или вперед, словно отдавая кому-то поклон, а потом начинали вяло шевелиться, неуклюже пытаясь встать. Вид у них был такой, словно их бил озноб. Норберт, как и все, кого он знал, считал селян странными чудаками, а людей, сражавшихся с вакцинами, фанатичными и рациональными безумцами. Однако то, что он сейчас наблюдал, никак не укладывалось у него в голове. Зачем так жестоко? Почему эти люди падали? Все это выглядело довольно странно, как будто врач выбивал простудившемуся зубы, чтобы заставить его принять аспирин. Если бы неделю назад кто-нибудь предложил ему сделать прививку от Лиссабонки, он бы даже не раздумывал. Теперь же, сам не зная почему, он был уверен, что хочет избежать этого любой ценой. И тем не менее, вся эта сцена, хотя смысла ее он не понимал, стала хорошим финалом. Он решил, что раз уж она заставляет задуматься его самого, то может и других тоже. Затем он перехватил свой дрон, идя на определенный риск, поскольку отряды двигались в его сторону, и аппарат опередил первых антитеррористов буквально на 10 метров. Фонаря у него не было, так что он шел в темноте, ведя вытянутой левой рукой по стене, пока не наткнулся на боковой коридор. Он шагал быстро, но ему казалось, что этому не будет конца. Хоть с открытыми глазами, хоть с закрытыми, он видел одно и то же, глубокую гробовую черноту. Где-то позади, в бетонной темноте канала раздалось несколько оглушительных взрывов, а мгновение спустя он почувствовал характерный запах, похожий на тошнотворную вонь черемухи и сжженного целлулоида. Все его тело тут же содрогнулось от кашля, глаза начало жечь, словно их залили кислотой. Он на ощупь надел поглотители и очки, но все равно из глаз шли слезы и текло из носа. Если бы граната взорвалась ближе, он бы просто свалился без чувств. Вдалеке замаячил слабый зеленоватый свет, и он рысью поспешил туда, спотыкаясь, шатаясь и кашляя в поглотитель. Добравшись до источника света, он поднял с земли пластиковую трубочку со спускавшими фосфоресцирующее свечение химикатами. Он вытолкнул чугунный круг крышки, почти уверенный, что первым, что увидят его слезящиеся глаза, будут сапоги стоящих вокруг люка антитеррористов.